Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская, снова у нас в гостях Марина Левина, руководитель организации «Родительский мост». Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем продолжать уже начатый нами разговор о приемных семьях, о том, как подготовиться к приему ребенка в семью, и будем сегодня говорить на такую сложную тему, как прием в семью подростка. Насколько я знаю, статистически, вот специально уточнила, детей старше 7 лет практически не берут в приемные семьи. То есть такие случаи, конечно, имеются, но они статистически незначимы. Скажите, так ли это на самом деле, или все-таки тенденция меняется в последние годы?
Да, действительно, особенно детям старше 10 лет очень сложно найти семью. И очень часто они не одни, у них есть еще и братья, и сестры. И все-таки органы опеки и попечительства предпочитают размещать, если дети жили вместе, всю вот эту большую детскую семью в одну приемную семью, готовы их принять. И, конечно же, тогда встает вопрос, а где взять пространство, где ты можешь поселить этих детей, насколько у тебя хватит сил, и, наверное, должно быть большое количество времени, которое ты им можешь посвятить. А с другой стороны, у нас 80% детей, которые находятся в региональной и федеральной базе, это дети старше 10 лет. И из них треть это еще и дети с инвалидностью. И, конечно же, семейное устройство сейчас переживает такой вот вызов, потому что, с одной стороны, те родители, которые к нам приходят в школу приемных родителей, они очень хотят маленьких детей, детей дошкольного возраста. Но, собственно говоря, они хотят детей, которых практически не осталось. И встает вопрос, я хочу маленького ребенка или все-таки я хочу ребенка? И мы всячески стараемся развернуть их в сторону детей постарше, детей школьного возраста. Это не всегда удается, но иногда получается, и мне кажется, что они счастливы с этими детьми.
Марина, я, в принципе, понимаю, чем руководствуются родители, которые желают взять в семью маленького ребенка. Потому что, с одной стороны, хочется вложить в ребенка то, что мы сами хотим ему дать, и заложить те паттерны, которым он будет потом следовать в своем поведении. Если же ребенок до 7 лет или даже до 10 воспитывался в детском доме, у него уже есть определенные модели поведения, которые помогают ему выживать в коллективе, в детском доме, но совершенно непригодны для жизни в семье. И многие родители, мне кажется, не в состоянии взять на себя ответственность по решению этих проблем, а это действительно проблема. Например, вот мне бы хотелось, чтобы вы все-таки рассказали, какие именно проблемы возникают у семей, которые берут к себе подростка, и каким моделям поведения они должны быть готовы со стороны подростка, ну а потом поговорим о решениях, можно ли это все-таки поменять любящей средой.
Вы знаете, сложное поведение ребенка зависит от очень многих факторов. Ну, например, оно связано с ранними детскими травмами в первые 2 года жизни. И поэтому, даже если вы приняли ребенка совсем маленького, возможно, его мама во время беременности переживала какие-то страшные ситуации, или подвергалась насилию, или голодала, или она просто совсем не хотела этого ребенка. Или он с чем-то столкнулся и вынужден был выживать в первые годы жизни. Или его нуждами пренебрегали по разным причинам. Может быть, его мама употребляла алкоголь или наркотики, или была в депрессии. Сложно сказать. И более того, очень сложно изучать и собирать информацию об этом. С другой стороны, вы абсолютно правы, да, проживая в кровной семье, очень часто будущий приемный ребенок уже обретает определенные модели поведения. Но, тем не менее, с другой стороны, он имеет опыт привязанности, он имеет опыт формирования близких отношений. И мне кажется, первое, с чем придется все равно столкнуться впрямую будущим приемным родителям, если ребенок помнит своих кровных родителей, близких, братьев, сестер, теть или дядь, или у него остался круг друзей, мы не можем этим пренебрегать. И принимая любого ребенка, а особенно ребенка школьного возраста, мы понимаем, что мы его принимаем со всеми его отношениями и людьми, которые его окружали. И это очень важно. И мне кажется, что в этом и состоит такая безусловная любовь и принятие, которое от нас ждет ребенок. Конечно же, очень бывает сложно, если ребенок подвергался насилию физическому или сексуальному. Конечно, его сложное поведение может быть действительно очень сложным и, возможно, иногда даже нестерпимым для приемных родителей. И такому ребенку, конечно же, нужна помощь психологов, а иногда и психотерапевта. И мне кажется, что он нуждается в такой заботе. И, наверное, такому ребенку нужна семья, в которой, возможно, сейчас нет маленьких детей или они уже выросли. И об этом тоже нужно думать. Мне кажется, что есть дети, которые очень ориентированы на семью, а есть дети, которые к этому относятся с настороженностью. Они уже не доверяют взрослым. Или у них был опыт перемещения. Или, возможно, они очень долго жили в каком-либо учреждении или неоднократно перемещались. Конечно же, принять ребенка, который хочет жить в семье и имеет опыт жизни в семье, гораздо проще, чем ребенка, который практически не имел такого опыта. Ну, по разным причинам. Он все время перемещался из семьи в семью, к кровных родственников, а может быть, поменял несколько приемных семей. Или он жил в разных учреждениях, или он болел, лежал в больнице и жил в учреждении. И тогда это ребенок с нарушенными привязанностями, и установить с ним отношения будет достаточно сложно. И, наконец, все-таки, когда мы берем ребенка постарше, мы не можем не учитывать его желания. Вообще он нас хочет. Он так видит свою маму, такого возраста, такой внешности. Он так видит близкого человека, который или близких родителей, близких людей, близких взрослых, которые будут рядом с ним. И поэтому возможен такой постепенный вход в отношения. Ну, например, у нас есть замечательная организация, которая имеет большое количество волонтеров, которые работают в различных детских домах. И можно попробовать себя в роли тьютора, или в роли репетитора, или в роли человека, который взрослого, который может прийти и чему-то научить этих детей. И почувствовать, как тебе они. Испытываешь ли ты к ним сострадание, симпатию? Они тебе интересны, эти подростки, а ты им? С другой стороны, можно взять ребенка в гости, предложить ему это. И, возможно, он несколько раз придет к тебе в гости и скажет, что мне это не нравится. А как тебе будет, когда он будет находиться у тебя в гостях? То есть, наверное, все-таки дети старше 10 лет предполагают какой-то постепенный вход в семью с учетом их желания, с очень таким трезвым решением о том, насколько я готов принять этого ребенка. Все равно, пока он ходит в гости, возможно, он не будет проявлять сложного поведения так ярко, как если он уже будет жить дома. Но, тем не менее, отношения уже сложатся. И будет легче, возможно, принять его сложное поведение потом, потому что это будет близкий, интересный для вас человек. И, возможно, его легче будет полюбить.
Марина, ну вот тут возникает вопрос, а вообще подростки, ну хорошо, 10-летний еще, наверное, хочет в семью, а 15-летний, 16-летний, нуждаются ли они, в принципе, в семье? Вы общаетесь с большим количеством детей, в том числе и подростков, и наверняка знаете, хотят ли они в семью, и если хотят, то зачем? Потому что вот у многих родителей, потенциальных приемных родителей, есть такой страх, что подросток хочет в семью только для того, чтобы у него было больше ресурсов. То есть было больше свободы, было больше финансовой стабильности, было больше ухода за ним. И только лишь по этой причине. Так ли это? Или все-таки 15-16-летний подросток тоже нуждается просто в любящих взрослых?
Вы знаете, с одной стороны, и даже тот, который думает о ресурсах, он все равно нуждается в любящих взрослых. Потому что тактика, когда я хочу всех использовать, она связана с тем, что мне надо выжить, и вообще привязываться к кому-то опасно, все равно бросит. И, конечно же, есть дети, действительно, наверное, по разным причинам, в силу особенностей личности, или если они имеют достаточно теплые отношения с родственниками, кровной семьей. Есть дети, которые не ориентированы в данный момент на то, чтобы пойти жить в другую семью. Но есть дети, которым сложно в сиротском учреждении. Но в первую очередь это дети, которые совсем недавно утратили семью. И которым сложно привыкнуть к нормам и жизни в детском доме. С другой стороны, есть дети с такими вот эмоциональными потребностями, которые хорошо формируют отношения, которые нуждаются в близком взрослом, пускай не в матери, не в отце, а в близком взрослый, который был бы рядом и которому можно было бы доверять. И я думаю, что все-таки в первую очередь я бы подумала о семейном устройстве именно таких детей, которые этого хотят, не только для того, чтобы использовать взрослых, а которые этого ждут, и я думаю, что они есть на самом деле. Это правда. Но им очень страшно довериться взрослым, потому что их неоднократно предавали, оставляли, бросали, пренебрегали. Им очень страшно поверить, что можно вступить в какие-то отношения, связанные просто с тем, что ты любишь кого-то и принимаешь, и тебя принимают и любят.
Ну вот, наверное, об этом еще хочется поговорить, потому что хотелось бы услышать какие-то практические советы, а как же родителям изменить эту ситуацию? Потому что действительно подросток, который попадает в семью, как вы уже сказали, он уже заточен на то, чтобы использовать взрослых, чаще всего это так, и это вынужденная ситуация, потому что он в детском доме учился заботиться о себе сам. И попадая в семью, он точно так же заботится о себе в первую очередь и мало думает о других. Но, во всяком случае, это распространенный сценарий. Возможно ли это изменить? Или, может быть, я вообще ошибаюсь в своих выводах?
Мне кажется, что, конечно, это распространенный сценарий, но не всегда. А потому что самое главное, чтобы приемные родители не были взрослыми, которые тоже чего-то ждут или хотят от этого ребенка. Важно, чтобы взрослые точно так же не использовали этих детей ради каких-то идей. Допустим, я справлюсь, я покажу, какой я сильный, я сделаю из него человека. Мне кажется, что если они готовы просто находиться рядом, быть, принимать, вот жить вот в этом процессе удивительном, отдавать, ничего не требуя взамен, потому что, конечно же, травмированные дети, им сложно что-то дать. И более того, смешно ждать благодарности. Возможно, когда-нибудь они научатся отдавать и благодарить. Но вначале мы просто наполняем огромную черную дыру, которые есть у этого ребенка, и она связана с огромным недостатком любви, которую нужно просто напитать, как землю, для того, чтобы там выросло дерево прекрасное, которое может давать плоды. И мне кажется, что это очень важно. Поэтому если нет у вас идей, а вы готовы это делать ради ребенка, это все равно ребенок, потому что в момент адаптации все наши дети регрессируют в возрасте, и вы все равно получите своего маленького ребенка, как говорит Людмила Петрановская, годовалого, двухгодовалого, трехгодовалого. Он пройдет с вами все возрастные кризисы, если он действительно будет адаптироваться и формировать с вами отношения. Потому что для того, чтобы наполниться этой любовью, надо заново родиться и надо заново прожить свою детскую жизнь, а мы это сопровождаем. И если вам это удастся, вы действительно получите теплого, доброго, любящего человека рядом с вами. Это может случиться, может не случиться, но мне хочется в это верить.
Марина, те приемные родители, которых вы сейчас описали, вот такие вот идеальные, замечательные, но это, конечно, прекрасно, если они есть. Наверняка они есть. Да даже я, если подумаю, вспомню примеры таких людей в своем окружении, но, тем не менее, мне кажется, их единица. Как же, не знаю, увериться в собственных силах, понять, что у нас есть такой запас любви, который мы можем разделить с тем, у кого действительно там черная дыра, и ее нужно заполнять. И неизвестно, сколько туда нужно вложить этой любви, чтобы она заполнилась. Где же берутся такие удивительные люди, или как они себя воспитывают? Ваш опыт.
Вы знаете, мне кажется, что это всегда история про то, что взрослый встречает какого-то, ну так скажу, своего ребенка. И неважно, сколько ему лет. И вместе с другими организациями, руководителями мы недавно собирались. И Владислав Михайлович Никитин, руководитель реабилитационного центра «Дом милосердия». Он такой удивительный совершенно человек. Он сказал такую фразу: «Надо создать шлюз». Вот шлюз – это пространство общения между взрослым и ребенком, безопасное, в котором бы они могли что-то вместе создавать или делать. И вот как раз на этой встрече присутствовали еще две некоммерческие организации, которые занимаются волонтерским движением. И очень часто именно волонтеры, тьюторы, репетиторы, те, кто просто помогают этим детям в очень понятном формате, они очень часто становятся приемными родителями и опекунами. И вот, но все равно это история про то, что я помогаю, я даю. А мысль была про то, чтобы создать шлюз, в котором мы что-то вместе делаем полезное для людей. И возникла мысль о том, что это могут быть экологические программы, где участвуют взрослые, дети обычные и дети из детских домов, приемные дети. Это может быть такой психодраматический театр. Их существует два в нашем городе, и они уже работают в сиротских учреждениях, куда взрослый может прийти и участвовать в постановках. А театр – это удивительная вещь. Это ведь не только те спектакли, которые ты создаешь по собственному сценарию, вместе с детьми, которые создают их про себя. Ты можешь делать декорации, ты можешь творить, да, то есть театр – это всегда пространство творчества, где очень много прикладного и какого-то совместного труда. И это всегда команда. Мы стали думать о каких-то программах, о каких-то площадках, где взрослые, которые об этом задумываются, и особенно приемные родители, которые уже имеют документы на руках, но, к сожалению, нет такого количества маленьких детей, сколько на сегодняшний день существует подготовленных приемных родителей. Задумались о том, что они готовы посмотреть в сторону ребенка постарше. И обратимся к ним, скажем: ребята, ваш ребенок уже подрос. Может быть, вы хотите посмотреть в сторону подросшего ребенка? И все равно нужно пространство для общения. И я очень рада, что в нашем городе есть организации, и это государственные, негосударственные организации, потому что и Кирилл Никитин, который возглавляет центр помощи, который готовит в нашем городе самое большое количество приемных родителей, тоже в этой же безумной команде, которые стали задумываться о том, как развернуть эту ситуацию. Потому что иначе мы получим целое потерянное поколение людей, которые ориентированы на выживание, которым сложно строить отношения и которые практически не могут выжить за стенами детского дома. Потому что никто им не предложит там 70 кружков, бассейн, уход, репетитора, карманные деньги, отдых за рубежом или на юге. Им придется это добывать самим. И мне кажется, что это очень такая сложная и опасная ситуация. Все-таки детский дом, какой бы он ни был замечательный, и я очень уважаю людей, которые там работают и трудятся, я знаю их лично, это не дом для детей. Вот я в этом уверена.
Марина, ну и хотелось бы, конечно, вот еще о чем поговорить. Но если мы уже нашли, так скажем, потенциальных родителей, если уже есть у нас потенциальные дети, а насколько я понимаю, таких детей много, если мы говорим о подростках, и если есть вот эта вот самая среда, где они могут друг с другом пообщаться, а тут возникает вопрос, всегда ли это взаимное какое-то притяжение у взрослого и у ребенка? Всегда ли это, так скажем, в кавычках, любовь с первого взгляда? Или все-таки можно посмотреть, что вот этому ребенку я могу дать, вот этот ребенок мне подходит, пусть у меня к нему нет сейчас чувства, но я могу с ним взаимодействовать. То есть как выстраивается, или это всегда тайна, как взаимоотношения между мужчиной и женщиной? То есть это такая любовь, которая возникает и всегда непонятно как.
Вы знаете, если я могу дать, то всегда вас ждет организация «Мята», прекрасная совершенно, которая скажет: мы ждем репетиторов, тьюторов, взрослых, которые готовы дать что-то внятное ребенку. И там совершенно понятный формат отношений. Мы уважаем друг друга, но я не мама тебе, и я не зову тебя в семью. Все-таки история про ребенка, которого я готов увидеть у себя дома, лежащим на диване, или кричащим и топающим ногами, она требует вот этого узнавания, мне кажется, ну, чаще всего. Ну, мне так кажется. И, к сожалению, взрослые привыкли выбирать. Вы знаете, в свое время на одной из конференций мы сделали такую историю. Мне кажется, очень несправедливо, что взрослые на сегодняшний день смотрят региональные базы, выбирают детей. И дети делали такую свою историю жизни, похожую на абажур, свернутую в круг. А взрослые в другом зале, они делали пространство света, куда можно прикрепить этот абажур. Но взрослые не знали, что детей намного меньше. И выходя в этот огромный зал, где было очень много иностранных специалистов, наших специалистов, их там было 200 человек, эти 50 детей выбрали себе те взрослых, которые им пришлись по душе, и они с ними захотели провести этот вечер. Дальше у нас была история про то, что это был взрослый с большим куском торта для тебя на вечер, и ты мог с ним целый вечер общаться, но ты его сам выбрал. Знаете, взрослым было ужасно быть невыбранными. Они впервые оказались в ситуации детей, когда вот я тут все приготовила, я помню наших голландских гостей со слезами, эти прекрасные мужчины, специалисты по социальной работе говорили: разве я сделал некрасиво, они говорили мне по-английски, посмотри, и прям со слезами, почему меня не выбрали? Это неизвестно, почему их не выбрали. И да, иногда надо понять, что да, я бы хотела этого ребенка видеть в гостях, но он меня не хочет, и принять его отказ. Это такая очень взрослая, самодостаточная позиция. Я могу принять, что я не нравлюсь. Ну, я не вызываю интереса у этого человека, у этого ребенка. Это меня не разрушает. В общем-то, ну, не все обязаны на меня любить или стремиться со мной вступить в какой-то контакт. Но чаще всего на самом деле это такое взаимное узнавание. И тогда это целый путь дальше, очень аккуратный, который должен сопровождаться специалистами. Обязательно, я убеждена в этом, должна участвовать команда специалистов из учреждений, где находятся дети. И это очень такое взвешенное решение, которое принимает и ребенок, и взрослым. И, возможно, не надо торопиться при принятии этого решения. Это такой путь к друг другу. Возможно, кто-то не дойдет его до конца. И тогда честно сказать надо ребенку: нет, я все понял, я не готов. Мы можем остаться с тобой в каком-то формате отношений, да? Для того, чтобы не было каких-то надежд. Но мне кажется, что стоит попробовать хотя бы взглянуть в эту сторону.
Ну что ж, спасибо большое, Марина. Я думаю, что мы с вами эту тему не закрыли. Мы ее только начали. У меня еще есть вопросы. И я надеюсь, что мы встретимся с вами вновь и продолжим беседовать. Благодарю вас.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача «Для родителей. Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.